Дорогая церковь, братья и сестры, мы продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Я предлагаю вам открыть, у кого есть Библии, 26 главу. Книга «Деяния апостолов», 26 глава. Будем читать с 1 стиха. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Дорогая церковь, братья и сестры, если мы читаем внимательно последние главы, кто посещает в пятницу разбор, мы обратили внимание, что последние главы, они посвящены судам над апостолом Павлом. Это уже четвертый суд над апостолом Павлом. Четвертое обвинение и четвертая речь апостола Павла. Братья и сестры, вначале, когда мы прочитали первые слова, обращенные к царю Агриппе, вы знаете, это был очень волнующий и трагический момент, когда апостол Иисуса Христа встал перед представителем гордой, высокомерной, морально распущенной семьи Иродов. Из поколения в поколение, которые восставали на Господа Иисуса Христа и Его последователей. Если мы вспомним немножко историю представителей этой династии, то мы вспомним, братья и сестры, что Ирод, который называли его Ирод Великий, основатель этой семьи, помните, он пытался убить кого? Иисуса Христа. Когда волхвы пришли с востока, написано, Иерусалим весь тревожился, и царь с ним. Он спросил, где должно родиться Христу? Помните, шум поднялся, говорит, я хочу пойти поклониться. Но на самом деле это был коварный план. Это Ирод Великий уничтожил этих младенцев в Вифлееме. Проходит время, братья и сестры, его сын Антипа, правитель Галилеи, обезглавил Иоанна Крестителя. Иисус Христос назвал его, знаете, как лисица, «Пойдите, скажите этой лисице». Проходит время, его внук Агриппа, первый, как его называли, он убивает Иакова мечом. Проходит время, и теперь уже его правнук, также Агриппа II, как его называют, он судит апостола Павла. Вы знаете, на этом династия этой семьи заканчивается. Нету продолжения больше. Кто-то назвал, знаете, эту сцену «Свободный в цепях и раб на троне», потому что с духовной точки зрения этот царь Агриппа II, он представлял собой жизнь, очень жалкую личность на троне. Если можно, покажите, пожалуйста, братья, фотографию. Русский художник, я думаю, Суриков, он изобразил эту встречу, это выступление, ну, в своем свете, в понимании. Если можно, приглушить немножко свет. Видите, это знать. Хотя говорят, что апостол Павел, по всей видимости, был небольшого роста. Ну, в данном случае он его немножко представляет, художник, по-другому. Он как бы возвышается над всеми остальными. Я думаю, что, наверное, Гриппа сидит вот там, вот по центру, светлое такое одеяние, рядом с его сестрой. Иудейская история говорит, что это был кровосмешенный брак. Он жил со своей родной сестрой в грехе. Рядом правитель Феликс. Обратите внимание, как внимательно слушает, устремив взор на апостола Павла. Я думаю, что чуть дальше иудеи, которые очень недоброжелательно, злостью, с негодованием смотрят. Но обратите внимание на жест апостола Павла. Вот интересно, спасибо, братья, можно включить свет, можете оставить картину, можно выключить. Когда мы смотрим, братья и сестры, на жест апостола Павла, Лука подмечивает очень важный момент. Когда мы читаем, смотрите, Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить. Что здесь особенного? Когда мы проповедуем, мы дирижируем, мы говорим, ничего не означает. Но в данном случае люди, которые понимали, который человек просел руку, все остановились. Все внимание было сосредоточено его словами. Он подчинил себе аудиторию. Павел, почему было так, когда сказано, что это был свободный в цепях, здесь не указано, не показано, что у него цепи были. Но, по всей видимости, понятно, что когда Павел находился там, он был, наверное, скован и был раб на троне. Апостол Павел хорошо понимал обетование Господа Иисуса Христа. Помните, когда Христос, живя на этой земле, Евангелие от Матфея, 10 глава, Он говорил, давал обетование своим ученикам, своим последователям. Он говорил так, 18 стих, 10 глава Евангелия от Матфея, «И поведут вас к правителям и царям за Меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час будет дано вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить, как вас». Вот почему, я думаю, художник знал, читал эти тексты, знал Дух Писания, что это не был, знаете, привели человека, виновного, который будет пытаться оправдываться как-то, пытаться найти милость и снисхождение у великих мира сего. Нет, это пришел апостол с властью, апостол, который принес благовествование. И знаете, немножко, когда я посмотрю всю эту историю, я задался себе как бы вопросом, какая цель, какой смысл? Казалось бы, результата этого не принесло. Братья и сестры, а я думаю, что все-таки мы не знаем, как умер этот последний представитель Иродова семейства, этой великой семьи. Но я вспоминаю, знаете, текст Писания, где написано, что Бог помышляет день и ночь, как бы не отвергнуть кого и отверженного. Казалось бы, вот от активной жизни апостола Павла, там, где он проповедует Евангелие язычникам, там, где он должен оставлять учеников, там, где он должен созидать новые церкви, Вот он находится здесь, поставлен пред правителями. Думаю, Бог заботится, что вот эти люди, которые слышали, могли услышать эту благую весть из уст этого великого апостола. Потому что, когда мы чуть-чуть дальше, забегая наперед, мы видим, что Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Когда апостол Павел говорил о своем свидетельстве, как Христос нашел его, изменил его, как послал его открыть глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Я думаю, что это слово коснулось его сердца. И Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Братья и сестры, Писание говорит, что слово мое не возвращается тщетным, правда? Но оно исполняет то, для чего я его послал. Поэтому эта встреча, эта защита, это свидетельство апостола Павла, она была не напрасна. Апостол простер руку свою, и люди слушали его со вниманием. Братья и сестры, нужно отметить, что Павел не стал отказываться от защиты. От защиты на том основании, что он обратился к императорскому суду. Помните, он попросил, говорит, требуй суда у кого? У кесаря. И апостол Павел говорит, мог бы сказать, я не буду ни с кем разговаривать. Я как гражданин Рима имею полное право ожидать суда у кесаря. Отправляйте меня в Рим, там я буду защищаться. Апостол Павел использует всякую возможность. И нужно отметить, братья и сестры, вот хотелось бы немножко сделать отступление сейчас и обратить внимание отношение апостола Павла к власти. Апостол Павел хорошо понимал, что написано, Писание учит, что нужно Бога бояться, а царя чтить. Интересно, как он обращается, если смотрим. Первое, что сказал апостол Павел, обращаясь к царю Агриппе, он сказал такие слова во втором стихе. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, чем обвиняют меня иудеи». Друзья, это не просто была, знаете, какая-то риторика, чтобы ублажить, чтобы завоевать симпатию, чтобы как-то расположить сердце. Можем себе представить, какой подсудимый, которого обвиняют, обращается к судьи и говорит, почитаю себя счастливым, блаженным. Но он действительно говорил истину, он действительно был искренен. Апостол Павел, действительно, мы находим вот в лице апостола Павла прекрасный образец отношения к царям, к власти. Он действительно уважал. Когда мы смотрим немножко на вот последние главы, там, где апостол Павел предстояло ему предстоять пред царями, пред великими мира сего, он действительно с почтением обращался к ним. Мы читаем в 24 главе, когда к Феликсу он обращается с такими словами, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь сей народ». Всегда ли было так? Можно ли ожидать было от правителей, что он настолько был безукоризненный, настолько он был безупречным, что он всегда справедливо судил? Но тем не менее апостол Павел находит в нем вот что-то доброе. Не потому, чтобы опять-таки завоевать доверие как-то снисхождением, а вот так говорит, зная, что-то находит в нем, в этом человеке, что-то слышал, какое-то свидетельство, и хочет показать ему это. Первосвященнику, 23 главе, помните, который приказал бить Павла по устам. Сначала он говорит ему, что стена подбеленная, Бог будет тебя бить. Но он не знал, а потом, когда он узнал, что он первосвященник, он как бы извиняется и говорит, ой, написано, что 23 глава, 5 стих, начальствующего в народе твоем не злословь. Он как бы извиняется, говорит, нет, я не прав, я не знал, братья. Павел дает наставление, братья и сестры, Римской Церкви относительно повиновения государственным властям. Вот давайте мы посмотрим на вот это наставление, как апостол Павел говорит Церкви относиться к властям. 13 главу послания Коринфянам давайте мы откроем, посмотрим на некоторые тексты. Смотрите, с 1 стиха. Павел говорит так, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Обратите внимание, братья и сестры, немножко сделаем некоторое чуть-чуть как бы отступление от этой главы. Посмотрим вот в контексте отношения апостола Павла. Братья и сестры, когда мы говорим о отношении к власти, согласитесь, немножко трудно нам, правда? Когда смотрим, какие власти были на этой земле, власти вот в израильском народе, какие цари царствовали, смотрим в Римской империи, смотрим вперед, может быть, когда мы жили уже в Советском Союзе, состояние этих людей, манеры их, характер их, поведение их, отношение к людям. Ну, казалось бы, единицы можно на пальцах посчитать царей, президентов, правителей, которые заслуживают достойного как-то уважения от сердца, правда? Трудно как-то вот согласиться, Павел, ты советуешь нам так. Но обратите внимание, Петр немножко раскрывает эту истину поглубже. Мы, знаете, во вторник проходим, изучаем сейчас первое послание Петра. Первое послание Петра, и мы обратили внимание, как апостол Петр, когда дает наставление о созидании церкви, о созидании дома духовного, говорит церкви о том, что мы, как живые камни, должны устроять дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Интересно, он говорит, что вы должны выйти немножко за границы церкви, за границы, за пределы молитвенного дома, что ваша миссия, как верующих людей, это особая миссия на этой земле. Вы не только созидаете внутри, принося, поклоняйтесь Богу, обучайтесь, изменяйтесь, преображайтесь, но знаете, у вас особая миссия. И когда апостол Петр писал послание рассеянным, мы понимаем, что было очень трудное время. Правителем, президентом был кто? Нерон, жестокий человек, который устроил гонения, который обвиняли христиан в всевозможных грехах, который приказал убить собственную мать, из боязни, что она займет его место, приказал убить сводного брата, из страха, который займет его место. Это был жесточайший человек. И обратите внимание, как апостол Петр подходит к этой истине. Он говорит так, 11 стих, 2 глава, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу». И 12 стих, «И провожать добродетельную жизнь между язычниками». Дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Братья и сестры, в ответ на обвинение, в ответ на то, что злословят верующих, Петр говорит, знаете что? Покажите ваши добрые дела. И когда Бог посетит этих людей днем посещения, они могли прославить Его. И 13 стих, продолжение этой мысли, он покажите, живите благочестиво, будьте настоящими, законопослушными гражданами. Почему? Это, оказывается, огромная сила, огромное влияние. Он говорит так, и так будьте покорны всякому человеческому начальству. Мы рассуждали над словом «покорный». Это не просто, знаете, так вот, ладно уже как-то, чтобы не нарушать закон, так снисходительный как-то, ладно, чтобы нам... Нет, будьте покорны, будьте настоящими гражданами, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. В другом переводе – ради Господа. Брат, сестры, меняет, правда, смысл. Когда мы говорим, брат, сестры, будьте хорошими гражданами Америки ради Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемый для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. История говорит, братья и сестры, что когда были страшные гонения в Риме на христиан, когда были страшные гонения, были уничтожены сотни тысяч христиан, знаете, что остановило? Праведная, святая, богобоязненная жизнь верующих людей. Они не стали идти на баррикады, они не восставали, знаете, не призывали к свержению власти, они не пытались, знаете, как-то воевать. Нет, они просто смиренно были хорошими, послушными, богобоязненными гражданами. И кто-то ответил, пришел другой и говорит, остановите. Это люди, которых мы должны ценить. Это люди, на которых можно созидать государство. Бог использовал послушание и, как мы прочитали, покорность верующих людей в изменении общества. Братья и сестры, это очень важно. Я думаю, что апостол Павел это хорошо понимал, и он использовал вот это правильное отношение. Я думаю, что вот эти слова его, когда он сказал к Агриппе, «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, чем обвиняет меня иудеи». Я думаю, это расположило как-то сердце этого царя. Он внимательно слушал. Павел был очень искренним. Обратите внимание, как он дальше обращается к нему. Он устанавливает вот этот контакт, эти отношения. «Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Братья и сестры, этот Агриппа II, хоть он был воспитанный в Риме, хотя он был воспитанный и был, собственно, больше римлянином язычников при дворе императора Клавдии, он, тем не менее, очень хорошо разбирался в ветхозаветных законах, истории, традициях и законе Моисеев. Он очень хорошо был сведущ в Писаниях, поэтому апостол Павел тоже это знал, и он говорит ему, что ты, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Этот человек знал, о чем идет речь. Апостол Павел как бы доверяет ему. И он говорит, знаете, как все-таки интересно обращается, говорит, прошу выслушать меня великодушно. Великодушие, то есть со всяким терпением. Согласитесь, все-таки всякому проповеднику приятно, когда его слушают. Я думаю, что апостол Павел полностью завладел ситуацией вот в своей речи, в своем благовествовании. И его действительно слушали. Он как бы расположил сердце царя, он не начал обличать его, не начал перечить ему что-то, не начал, знаете, как-то ругать его или как-то дискутировать. Он просто говорит, ты знаешь Писание, ты знаешь историю отцов, ты знаешь, о чем идет речь, поэтому выслушай меня с терпением. Интересно, свою защиту, братья и сестры, апостол Павел построил следующим образом. Он составил ее из трех периодов своей жизни. Очень грамотно, очень убедительно, очень веско. Он говорил сначала о своей жизни, как представитель, последователь строгой партии фарисеев до своего уверования. Он построил свои речи, он включил еще раз одно свидетельство как гонителя христианства, гонителя церкви. И третья была речь, он построил свою речь, свое слово, как призванного уже апостола, которому Господь дал власть проповедовать язычников. Апостол Павел говорит 4 стиха, «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Апостол Павел описывает свою юность, проведенную в Иерусалиме, но мы хорошо знаем, что он родился в городе Тарсе, Киликийском, получил там воспитание у человека, который принадлежал к самой лучшей школе на то время. И учитель его был Гамалиил, да, который был представителем очень утонченной, очень высокообразованной, очень строгой партии фарисеев. Он был тщательно наставлен в отеческом законе. Но юность свою, история говорит, что и апостол Павел подтверждает, юность уже привел в Иерусалиме. И вы знаете, апостолу Павлу не было стыдно за свою жизнь. Ему не было стыдно, и он не боялся представить свою жизнь как человека-представителя вот этой партии. Помните, если, когда апостол Павел, посланник филиппийцам, говорит, если кто другой думает надеяться на самого себя, говорит, приводит пример на свою плоть, на свою «я», то тем более «я». Говорит, мне есть что сказать, поверьте. Мне есть что ответить. И он там переводит целый перечень. Действительно, апостол Павел получил блестящее образование. Современным языком, может, закончил Гарвард или какой-то высший колледж, который только есть на сегодня, университет. Он владел прекрасно риторикой, умением говорить. Он знал многие науки, был ученым. Он представлял, может быть, его будущее было в Синедрионе. Он жил в Иерусалиме, и его люди знали. И когда он обращается, помните, такое слово говорит, по правде законной, как? Непорочно называет себя. Вы не можете, никто не мог ему предъявить какие-то, что он бы, знаете, легкомысленным молодым человеком был. Абсолютно нет. Он был безупречным. В соответствии с законом Моисея был безупречным. По правде законной, непорочный. Интересно, поэтому говорит, что жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народов и в Иерусалиме, знают все иудеи. Пятый стих. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учений. И обратите внимание, никто ничего не ответил. Лука нигде не прерывается. Его обвинители, которые находились здесь и привели с собой специального обученного человека, ритором, который обладал искусством риторики, обвинитель, никто ничего не мог возразить, потому что действительно апостол Павел был по правде законной, непорочной. И далее он говорит так, «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надлежит увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи». Обратите внимание, братья и сестры, как апостол Павел как бы меняет немножко свой подход, свою речь и обращается к человеку, который понимает, о чем идет речь. Он знал традиции, он знал, Агриппа хорошо знал Ветхий Завет, Писание, и он знал детали. И он обращается, говорит с ним, как человеком, который понимает вот этих деталей. Обратите внимание, его обвиняли в чем апостола Павла? В том, что он мятежник, в том, что он сквернил храм, в том, что он говорил против кесаря, правда? Вот эти были ему обвинения представлены. В том, что возмущает народ, пытается как-то против римской власти. Апостол Павел отметает и говорит, слушай, я хочу тебе сказать важную вещь. Он очень мудро, очень правильно использует вот это слово, свидетельство для этих людей, которые слушают. Братья и сестры, возникает вопрос. В чем же апостол Павел говорит, о какой надежде на обетование, данное от Бога, отцам? Что он хочет донести? Обетование, которое было дано израильскому народу, братья и сестры, оно состоит из двух истин. Первая истина заключалась, это Мессия, пришествие Иисуса Христа, о котором пророки проповедовали, о котором было сказано Адаму, что было дано семя жены. И это проходило шаг за шагом, но больше всего это выразилось, помните, кого называли отцом нашим, отцом израильского народа? Авраама, правда? И Аврааму было, что Бог даровал, что Бог благословит, благословятся в нем в семени его, все племена земные. Аврааму было сказано, что в тебе благословятся все племена земные. Обетование, которое ожидали они, это будущий Мессия, которого они действительно верили, чтили, ждали. Это было пониманием для всех. Следующее обетование и надежда обетования, братья и сестры, это была вечная жизнь. И апостол Иоанн говорит так, это два основных истины в евангельском учении, братья и сестры. Христос и вечная жизнь. Иоанн говорит так это. Бог даровал нам вечную жизнь. И это жизнь в Сыне Его. Братья и сестры, Христос и вечная жизнь составляет обещание или обетование, данное Богом Отца. Как мы видим, братья и сестры, евангельская весть, она очень древняя. Евангельская весть о благодати, она очень древняя, братья и сестры. И когда мы смотрим, как апостол Павел в послании к Галатам эту истину раскрывает очень глубоко. Давайте мы откроем послание Галатам, 3 главу, 16 стих. Смотрите, как... Но Аврааму даны были обетования и семени его. То есть, смотрите, сравню еще раз текст. Апостол Павел говорит, что ныне я стою пред судом за что? За надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. Что это за обетование? Мы уже сказали. Это обещанный Мессия, это Иисус Христос и жизнь вечная. Смотрите, апостол Павел Галатам подтверждает эту мысль. 16 стих 3 главы. Но Аврааму даны были обетования в семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном из семени твоему, которое есть кто? Христос. Обратите внимание, дальше мысль. Я говорю то, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Обратите внимание, на первом месте апостол Павел говорит Галатам. Вот он тоже, когда назидает церковь, когда открывает глаза, это проблема была в этой галатийской церкви, чтобы показать, что сила закона, время Ветхого Завета, сущность, назначение закона Моисеева потеряло всякую силу. Оно выполнило свое дело, свое место. И он говорит, что закон явился спустя 430 лет, и он не отменяет то обетование, которое было Аврааму дано, и семени его, которое есть, ясно, мне очень нравится этот стих, которое есть Христос. Это первое обетование, за которое апостол Павел говорит, вот за это меня судят, послушай, царь Агриппа, за этого Христа. Второе, о котором он говорит, это жизнь вечная. Мы уже прочитали с вами, Иоанн говорит, что Бог даровал нам жизнь вечную – это жизнь в Сыне Его. Когда мы посмотрим послание к евреям, 11 глава, обратите внимание, 16 стих очень интересный. Послание к евреям, 11 глава. Это известная глава, там, где о героях веры сказано. И вот смотрите, 16 стих. «Но они стремились, здесь Авраама сказано, да?» Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, и дальше о нем идет речь. И потом 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил, что им? Город». Обратите внимание, вот таким образом, взяв во внимание, потому что он был исполнен Духа Святого, он обращается к этому царю и говорит, вот, за какое обетование судят меня. Интересно, дальше он в мысль ведет, говорит, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Интересно, братья и сестры, это важный стих. Говорит, смотрите, народ израильский, он тоже ожидает обетования этого. Но только он продолжает служить Богу день и ночь. То, что не нужно уже, то, что было отменено уже Христом. В чем это заключается, обратите внимание, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Братья и сестры, в это время двери храма были что? Открыты. В храме совершалось то, что совершалось при Давиде, который Давид установил порядок. Жертвоприношение. Приносилось в жертву животное. Обратите внимание, уже жертва Христа была восполнена. Христос выполнил свою миссию. Обетование уже совершенно в другом должно проявляться. С одной стороны, мы видим апостола Павла, апостол-язычник, который проповедует Евангелие, говорит, вот оно, обетование, это живой Христос и жизнь вечная. А с другой стороны, параллельно в этом же храме продолжается величественно, торжественно, традиционно, слышится блеяние овец, льется кровь, первосвященник ходит во святилище. Все так же совершается, служит Богу день и ночь. И одним из представителями вот этих людей, которые служили Богу день и ночь, хотелось бы сегодня очень кратко обратить внимание. Помните Иисуса, история Иисуса Христа, которого рожденного? Помните, родители приносят его куда? В храм для по совершению очищения, когда прошли. Помните, да? Кого они там встретили? Давайте откроем Евангелие от Луки, очень кратенько посмотрим вторую главу. Евангелие от Луки, вторая глава. Смотрите. Там был тогда в Иерусалим, 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Братья и сестры, этот человек уже престарелый, он находился в храме, он был из тех, как Павел говорит, 12 колен. Интересно, нужно отметить. Мы же понимаем, что народ был израильский где? В рассеянии. Апостол Петр, когда пишет свое послание, пишет 12 колен, находящимся где? В рассеянии. Они еще не собрались все. Но, по всей видимости, представители этих 12 колен уже постепенно возвращались в Израиль, в землю. И один из таких людей был Симеон, который чаял утешения Израилева. Интересно, еще один представитель был, находился в этом храме. Читаем 37 стих, 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, ее колено упоминается, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая отходила от храма, постом и молитвой служу Богу, как день и ночь. Братья и сестры, вот об этом говорит апостол Павел царю Агриппе. Говорит, что они издавна знают обо мне. И он говорит, за народ, которого исполнение этой надежды надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Я думаю, что, братья и сестры, сердце Павла, оно рвалось на части. Знаете почему? Когда мы смотрим послание к римлянам, 9 главу, вот обратите внимание, отношение апостола Павла. Сам, будучи, он дальше будет говорить, как он прозрел, как он изменил абсолютно Бог его взгляд на Ветхий Завет, на все, что происходит, на жертву Христа. Смотрите, как он в 9 главе послания к римлянам говорит. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Почему, апостол Павел, что томит тебя? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законослужение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Братья и сестры, замечайте вот это переживание, о чем идет речь, да? О чем апостол Павел хочет довести этому царю Агриппе? Говорит, вот за это меня обвиняют иудеи. Я ничего не нарушил, ни закон, ни храм осквернил, ни против кесаря государственной власти. Вот мое вина. Просто мы служим по-разному. Народ мой, 12 колен, служит усердно там в храме, а я служу Богу в духе, неся благую весть, неся Евангелие людям. И он задает вопрос, что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Я думаю, могу предположить, братья и сестры, что, может, Лука, он не пользовался абсолютно все, что происходило. Мне почему-то кажется, что здесь, после вот этих слов, когда апостол Павел сказал, после 7 стиха, «За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи». Я могу только предположить, братья и сестры, предположение не больше. Возможно, что-то Агриппа возразил. Возможно, он что-то сказал. Потому что смотрите, как идет речь, смотрится. Апостол Павел задает вопрос. Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Возможно, он что-то задал вопрос, и он переводит тему о воскресении. Помните, в 24 главе, в 15 стихе, он снова цепляется вот за народ. Он пытается связать себя с народом, отождествить, и говорит, 24 глава, 15 стих, «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Вот дальше мы посмотрим, братья и сестры, как апостол Павел будет вести этих людей. Вести будут в Евангелие, вести будут, настолько поведет близко. Он расскажет, что сделал с ним Христос. И вот это свидетельство очень сильное, оно настолько на него потрясет их, о том, что они скажут, «Павел, ты немного не убеждаешься меня сделаться христианином». Как я говорил, это был человек, представителем четвертый уже в поколении этого потомства Иродовой семьи. История говорит, что он умер достаточно еще в молодом возрасте. И на этом династия Иродовых закончилась. Принял он ли понял ли он то, что апостол Павел, о той надежде, надежда, которую ожидали сыны Израилевы и служили Богу усердно день и ночь? Мы не знаем, братья и сестры. Нам Писание и история не говорит. На этом бы я хотел закончить, братья и сестры. У нас есть несколько минут. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы сегодня помолились. Знаете, мы в воскресенье говорили о том, что мы молимся за три семьи. Вот мы согласились, знаете, чтобы этот год, год семьи, он не просто был только на словах, но лучше всего, когда это выражается в наших делах. И одно из таких благословений, когда можем молиться друг за друга, правда? Я сегодня видел Валентину Асееву, она здесь была, говорит, целую неделю очень болею, кашель, грипп, тяжелое состояние. Я так, говорит, благодарна Богу, что молятся за меня. Если бы не молились, наверное, еще тяжелее переносила. Братья и сестры, давайте мы помолимся, чтобы Господь оврачевал и исцелил нашу сестру. Мы молимся за Виктора и Ольгу Асеевых. Они нуждаются в духовном, физическом здоровье, восстановлении сил. Молимся за Владимира и Лину Асеевых. Братья и сестры, еще одна нужда пришла в Семипалатинск. Когда мы посещали Семипалатинск, там есть одна молодая семья, Виталик и Таня Пинчук. Это родственники наших Пинчуков. У них есть доченька, которая приняла крещение, Вика. И она перенесла очень тяжелую операцию, находится сейчас в больнице. Врачи допустили определенные ошибки, и ей очень плохо. Она находится в госпитале, и мама ее, она просит, чтобы помолиться за их дочь. Отец Виталик, он обратился к Господу не так давно. И это радость для семейства, для нашей сестры Людмилы Ивановны, для всех нас. Но вот за Виту давайте помолимся, чтобы Господь явил милость и послал облегчение. Давайте склонимся и в коротких молитвах, какое желание, помолимся за эти нужды.